над Волгой.
Дождь над Волгой, Мария Карманова у микрофона. Сегодня пятница, а по пятницам мы договорились делать подробнейший разбор нашего рациона вместе с врачом, диетологом, нутрициологом Марией Охлупкиной. Сегодня здесь в гостях у меня в студии. Маша, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Маша. Очень рад тебя видеть.
Взаимно. Мы в прошлый раз разбирались с самыми разными заблуждениями в питании, а сегодня хотим поговорить о привычках. Ну, потому что питание – это то, что нас формирует каждый день, в лучшем случае 3 раза в день, и с самого-самого детства. Это, конечно, то, что сразу может, не знаю, выделять ДНК семьи, вот такой культурный код наш, он на нашем столе. Поэтому с привычек мы начинаемся, из них мы состоим, и наверняка по ним нас тоже можно каким-то образом диагностировать. Вот сегодня постараемся разбирать какие-то самые распространенные привычки и решать, насколько они полезные или вредные. Потому что, насколько я помню, если изменить свои привычки, на это нужно обычно 21 день, то можно не узнать себя через некоторое время. Вот сегодня попробуем такой план наметить. Если начинать с каких-то вот прямо привычек в еде, то я думаю, правильно начать с вообще того, какое количество раз в день мы едим. Ну, мне кажется, что все дети нам легко сейчас скажут, что у нас бывает завтрак, обед и ужин. Это дети российские. Mm-hmm. Если пойти немного в другие страны, там бывают ланчи, бывают и вторые ужины. Вот, но у нас так, у нас завтрак, обед, ужин. Насколько это, Маша, правильно?
Хороший режим. А на самом деле детишкам-то, по сути, можно еще и перекусывать, потому что они растут, у них очень усиленные анаболические процессы, то есть процессы синтеза, накопления энергии, да, роста тканей. Поэтому для детей абсолютно нормально иметь перекусы между завтраком, обедом, между обедом и ужином. А вот взрослому человеку, у кого уравновешены процессы роста, развития и распада тканей, то есть у нас есть анаболизм, есть катаболизм, да, у нас они уравновешены. Нам, по идее, перекусы не нужны. Почему? Потому что перекусы стимулируют дополнительный выброс инсулина, и чем больше инсулина, тем, скажем так, человек быстрее стареет. Поэтому современному человеку, который гонится за продлением жизни, очень важно свои гормоны держать в узде, и самое главное – это держать в узде инсулин. Поэтому перекусы, ну, не очень-то полезны на самом деле.
Ну, может быть, они бывают полезными. Ну, скажем, фруктик – это перекус?
Фруктик – это перекус, но, опять-таки, фруктик стимулирует выброс глюкозы. Вернее, глюкоза из фруктов стимулирует выброс инсулина, и больше инсулина разжигается аппетит. После фруктика захочется чего-нибудь еще. Да, есть люди, у которых по медицинским показаниям требуются перекусы, да, после операции на желудочно-кишечных органах, как правило, да, после удаления желудка, после холецистектомии, удаления желчного пузыря, при различных панкреатитах, там, в остром-неостром состоянии, как правило, перекусы показаны, да, то есть эту категорию людей, наверное, мы не будем брать, а вот среднестатистически, условно здоровый человек, взрослый, в перекусах, в принципе, не нуждается. Если чего-то хочется, нужно сначала понять, я хочу воду или я хочу есть. Да, если я хочу воду, нужно попить воду, если я хочу чай, можно выпить кофе без еды, да, хотя чай и кофе тоже считается едой, но не присоединять к чаю, кофе всякие разные сладости, пирожные, конфеты, потому что это будет считаться перекусом, углеводистым, не совсем полезным.
Это, мне кажется, Маша сразу ударила в самую главную привычку, потому что ну как не попить чай с конфеткой? Ну как не перекусить, не знаю, круассанчиком с кофе? Ну это же святое, это же настоящая привычка.
Моя рекомендация, если прям хочется перекусить, потому что некоторым пациентам, особенно истощенным, у которых истощены надпочечники, кто в стадии там, восстановления после болезни, я тоже рекомендую перекусы. Но они должны быть правильные, они должны быть белковыми. То есть это не легкие углеводы, а все-таки пусть это будет сложный углевод. Какая-то крупа с овощным дополнением. Это может быть тот же самый бутерброд из там, цельнозернового хлеба с той же самой рыбкой, с сыром. То есть чем угодно, но должен быть белок. Это может быть йогурт маложирный, это может быть там, какой-то творожок без сахара. То есть белковый перекус.
Вернемся все-таки к количеству приемов пищи. Их должно быть 3, это правильно?
3 основных, и в ряде случаев у кого-то может быть 1 перекус.
Угу. По времени, насколько важно за ними какое-то определенное время закрепить?
Если обращаться к предкам, к нашим, которые ложились с закатом и вставали с рассветом, то, конечно же, первый прием пищи должен быть, по идее, через час после пробуждения. Если встаем в 6, то где-то около 7 завтрак. Следующий прием пищи где-то около 12 часов. И далее это около 17 часов, 18. И, по идее, мы должны заканчивать. Это здоровый такой режим, потому что после 6 нам не нужно уже синтезировать инсулин, кортизол в достаточном количестве. Нам, наоборот, нужно себя успокаивать, чтобы приходил мелатонин, и чтобы мы вступали в нормальную фазу успокоения, релаксации, расслабления и входили в хороший сон.
Получается, что при этом и спать нужно лечь раньше. Вот я так логическую цепочку выстраиваю. Если тянуть ниточку к нашим предкам, солнышко село в 9-10 вечера, я уже тоже должен бы спать.
Да,
абсолютно. Но в это время многие из нас только приходят с работы.
К сожалению, наша современная жизнь... Это освещенность, это поздние приходы с работы, они внесли корректировку, и это не есть хорошо и не есть хорошо полезно, вернее, все это не полезно для здоровья, для наших гормонов, потому что поздний приход-поздний ужин значит позднее засыпание. И значит, утром этот человек не будет хотеть завтракать.
Вот, это был мой следующий вопрос. Потому что если мы встаем в 7 утра, а в 8 мы уже должны быть на работе. Соответственно, я встаю, кое-как быстренько так собираюсь, но есть я не хочу. Я перекусываю на работе. Это правильно?
Опять-таки, смотря чем ты перекусываешь. Если это булочка с кофе, то неправильно. Если это какое-то вареное яичко с бутербродом правильным, да, где листик салата, сливочное масло, семга или какая-нибудь буженинка или сырочек,
то
более-менее.
То есть белок, жир, да. Что там, зелень?
Да, да, абсолютно верно. Может быть, яблочко, почему нет, с утра. То есть это все как бы полезная клетчатка, и белки, и жиры, и полезные углеводы.
То есть, в принципе, завтрак можно перенести из дома на любую другую площадку. Вопрос только, чем именно завтракать?
Можно перенести. Если он будет легкий, тогда будет обед пораньше, часиков 12, и тогда есть вероятность, что и ужин пораньше. Получается, что ужин тогда тоже на работе. То есть это встает вопрос о том, чтобы приносить с собой на работу ужин, ужинать, а потом ехать домой. С учетом того, что в городе пробки, да,
ужин проголодаться можно уже в машине.
Да. Ужин может быть там не в 6, не в 7, а в 9, в 10, к сожалению, да. Поэтому моя рекомендация, особенно тем, кто следит за своим режимом или кто в состоянии похудения находится, то все-таки ужинать вовремя, и тогда это делать на работе.
Фантастика. Любопытно, какое количество контейнеров должны носить с собой люди, которые хотят правильно питаться. Есть, может, какой-нибудь рекорд, может быть, среди твоих пациентов?
Раньше было модно контейнер носить, их было много, 3, 4, 5, 6. Да, как правило, те, кто худеет, но я рекомендую как минимум 3. Завтрак, обед и ужин. Этого будет достаточно.
Только с собой, никаких заведений, общепита?
Почему? Если в заведении готовят хорошую еду, и она по калорийности соответствует тому, что нужно человеку, то почему бы нет? Можно и в общепите.
Хорошо. По количеству приемов пищи мы разобрались. 3 – это более или менее правильно. Мы примерно определили ужин на 5-6 часов вечера при подъеме в 7 утра, задумались о том, чтобы ложиться в 9-10 часов вечера. Давай еще разберемся с количеством, и точнее даже с порядком приема блюд. Ну, есть традиционный для обеда принятый, это салат, затем первое, затем горячее. Правильно ли это? Насколько это привычка или, может быть, нет? Кстати, мне кажется, такая привычка, которая идет из какого-то советского прошлого, это скорее сначала первое, затем горячее с салатом, ну и компотиком все это.
Вообще желательно салат заранее намного принимать. То есть для того, чтобы стимулировать выброс, опять-таки, с отделения сока желудком, желательно, чтобы салат был примерно за 30 минут до первого блюда.
То есть салат – это такой перекус перед обедом?
Ну, нет, перекусом его сложно назвать, потому что перекус между приемом пищи – это примерно через 2 часа от последнего приема пищи. А салат – это клетчатка плюс органические кислоты, которые стимулируют выброс соляной кислоты и вообще других ферментов.
Я полагаю, мы имеем в виду салат из свежих овощей. Вряд ли мы сейчас говорим о селедке под шубой.
Как правило, это салат из свежих овощей, да, абсолютно верно. Сначала такой салатик, по сути, так и было. То есть если... Вы позамечаете, как в ресторане, особенно в восточных, да, ресторанах приносят сначала салат, и примерно минут через, там, не знаю, 20-30 приносят первое блюдо, а потом второе. Ну, конечно же, в восточных ресторанах еще принято чаи приносить с сухофруктами.
Да, мне кажется, самое первое, что приносят в восточном ресторане, это как раз чай с медом, с сухофруктами, с орехами. И это действительно традиция.
Вот это, кстати, неправильная традиция, привычка. Вот. Да простят меня все представители восточных ресторанов. На самом деле лучше всего сладости с точки зрения выделения выброса инсулина и стабилизации уровня сахара в крови, так как, к сожалению, у многих людей с этим проблема, это все-таки после вообще всей еды.
Все-таки привычка, воспитанная в нас с детства. Съел суп, получил конфету, она скрепная и правильная с точки зрения нутрициологии?
По сути, да. Только конфеты поменялись. Раньше были другие конфеты, чем сейчас, да. И в силу, опять-таки, особенностей организма, конфетки лучше не магазинные, естественно, а самая лучшая, как я говорю, конфетка – это фрукт, а самый лучший фрукт – это ягодка.
Вот как. Мороженое ягодка в этом случае подойдет? Ну, вот мороженое... нет у нас ягодок круглый год, давай
конечно,
будем реалистами.
Ну, хотя бы мороженое, да. Там хоть какие-то антиоксиданты сохраняются в небольшом количестве, но больше всего там органических кислот, конечно, антиоксидантов там меньше.
Конфеты, которые делают из упомянутых уже сухофруктов и орехов в домашних условиях, они подходят?
И в небольшом количестве, почему бы нет? Но я еще рекомендую гранолу из сухофруктов. Да, тоже в небольшом количестве. Она в смеси со злаками. То есть, как вариант, можно такую сладость.
Хорошо. Так, салатик перед обедом – это правильно. И перед ужином, наверное, тоже или нет?
По сути, да. Салатик перед ужином тоже можно. Тоже нужно.
Так, последующий прием блюд. Первое, второе, все. Здесь ничего не меняем, это правильная привычка?
Правильно, а вот компотик лучше через час после еды.
Чем это объясняется?
А опять-таки, чтобы сильно не разбавлять соки пищеварительные.
То есть это история с разбавлением. Не пей воду после еды, у тебя желудочный сок разжижится.
Вообще сейчас...
Это не пугалка от бабушек?
По сути, нет. Вообще сейчас очень мнения разделились на сей счет. То есть медики поделились на два лагеря. Да? Кто за то, чтобы пить во время еды, кто-то против, чтобы пить во время еды. Так как у всех проблемы с ферментами, абсолютно у всех, по причине стресса, все-таки я рекомендую пить между перерывами, между приемами пищи и за час до приема пищи.
Но не во время.
Но не во время. И через час после приема пищи. Потому что если в целом соблюдать водный режим, то дефицита жидкости не будет. Как правило, хотят пить люди те, у которых дефицит жидкости. Они вообще не пьют воду. Им кажется, что им сухо, им надо запить. То есть вот эти вот ощущения, как будто сухо во рту и нужно чем-то смочить.
Это привычка, кстати, которая подпитывается в прямом смысле еще и в ресторанной культуре, потому что, ну, очень трудно заказать, скажем, только одно горячее. Тебя всегда спросят о том, а что будете пить? Uh-huh. Чай, может быть, какой-то молочный коктейль или какой-то, не знаю, лимонад.
Ну, тоже такая неправильная привычка. Они приносят воду перед едой. Небольшими глотками можно пить там порядка 50 мл, максимум 100. При условии, что там прием пищи будет через 20-30 минут. Ничего страшного, да? А вот чаи или кофе прям непосредственно перед едой я не рекомендую употреблять.
А как и после?
Ну, как и после, конечно, да.
Хорошо, тогда, Маша, сколько у нас дневная норма воды остается?
Летний-зимний период по-разному. Зимой 30 мл на килограмм веса, в летний период 35. Но это такая общая цифра. Конечно, у людей с сердечно-сосудистой патологией эта цифра может быть другой.
Потому в большую сторону или меньше?
Меньшую, потому что есть проблемы с отеками.
Так, я посчитала, для человека, который весит 50 килограммов, это норма 1 литр 750 миллилитров.
Угу. Абсолютно нормально, при условии, что травяные чаи входят в эту норму.
Травяные чаи не считаются едой?
Не считаются, потому что
едой.
Они не выводят. Нет, они... Вообще все чаи считаются, все напитки, кроме воды, считаются едой, но зеленый, черный чай, кофе выводят жидкость. Травяные чаи жидкость не выводят. Поэтому можно сказать, что они нас наводняют с этой позиции.
Мы сегодня стараемся разобраться в наших привычках питания и понять, насколько они полезны или, наоборот, вредны. Помогает нам в этом врач-диетолог, нутрициолог Мария Хлубкина. Мы теперь по пятницам здесь встречаемся на волнах Серебряного дождя и даем множество полезных советов. Можете проверять свои привычки и пищевые приверженности, правильные они или нет, согласно нашим высказываниям и нашему эфиру. Мы буквально через несколько минут после хорошей музыки под Серебряным дождем продолжим.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Мария Карманова зовут меня. В гостях сегодня врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлупкина. Мы стараемся разобраться в наших пищевых привычках и решить, насколько они полезны или, может быть, вредные. Пока кажется поровну у нас и полезного, и вредного. Вот количество приемов пищи в 3 штуки – это хорошо, это здорово. Салатик до обеда – это тоже замечательно. Кстати, даже за полчаса. А вот запивать, например, водой или чаем пищу все-таки Маша не рекомендует. Маш, тогда давай еще об одной важной привычке. Это тоже что-то доставшееся нам от бабушек. Пить воду можно только кипяченую. Вот такая, знаешь, специальный графинчик на кухне. Кипяченая, отстойная. Ах, да скрежет зубовного, честно говоря, это воспоминание.
И причем в детских садиках то же самое. Понятно, что это связано с профилактикой кишечных инфекций. Да, в советское время антибиотики пришли там в каких годах, уже не помню. По-моему, первый антибиотик был синтезирован еще в довоенное время, насколько я в истории помню. И, соответственно, у нас тотальная профилактика кишечных инфекций была. И в связи с этим кипяченая вода, это мы... Все у нас идет с молоком матери, а у мам от бабушек. Но на самом деле это не есть правильно с точки зрения физиологических процессов, потому что кипяченая вода практически не содержит никаких минералов. Мы с водой получаем минералы. Ну, конечно же, если вдруг вода, не дай бог, загрязнена, мы можем, конечно, получить и тяжелые металлы какие-нибудь, и бактерии, и хлор и так далее, да? Но я сейчас не об этом. Все-таки есть сейчас много устройств, которые фильтруют воду, которые убирают всякие загрязнения, в том числе и тяжелые металлы, да, и бактерии, и вирусы, и всякие паразиты. И у нас остаются минералы. Это то, что мы, кроме как из почвы, из воды, эти минералы не получим. Минералы из почвы мы можем получить через ягоду, через зелень, через овощи. Получается, что все-таки самым полезным вариантом является не кипяченая вода, а как минимум профильтрованная, если хороший источник из родника, да, либо минеральная вода из каких-то источников, которая глубоко минерализована.
Бутилированная или все-таки из родников, которых, вот, например, в Саратовской области, в Саратове очень много, но мы регулярно видим сообщения о том, что и здесь да. неправильная вода, и здесь она не подтверждена всеми нормами, да?
Да.
Небезопасно.
Вот поэтому и спорный вопрос. Бутилированная вода, опять-таки, нужно, знаешь, замерять ее ОВП-метром, то есть ее
такой
показатель.
Обычный прибор, который
да,
у всех дома
да,
есть, да?
Да, да, да. Показатель кислотности, сколько там минералов. Можно, конечно, заморочиться и замерять. А опять-таки, родниковая вода тоже, да, мы слышим часто там кипятите, потому что вдруг там она загрязнена.
Тогда смысла
чем-то.
Нет, собственно, в ее родниковости, насколько я
Получается,
понимаю.
Получается, что нет. Или привози с того родника, где мы точно знаем, что там нет загрязнений. То есть я считаю, что это может быть водопроводная вода с хорошей фильтрацией дома.
Хорошо. Тогда с нормой употребления воды мы тоже разобрались. Есть еще одна, возможно, привычка, возможно, заблуждение немножечко машем ручкой прошлому нашему эфиру о том, что воду нужно пить теплой, чтобы она лучше усваивалась. Насколько это правильно?
Это правда, потому что вода, по сути, в холодном виде, она спазмирует наши сфинктеры желудочно-кишечного тракта и препятствует отделению, в том числе, пищеварительных ферментов. И у многих как бы вызывает спазм, и, кстати, проблема с запорами, она же тоже частая, поэтому все-таки разгружает хорошо тепленькая водичка, ну и запускает отделение соков, тоже теплая вода, не
как,
холодная.
Как ее добиться, Маш? Ну, греть мы понимаем, что кипятить и остужать не очень хорошо. А если, например, смешивать? Ну вот немножко кипяченое и остальное
можно,
свежее.
По идее можно смешать, потому что нам же что? Нам же нужно запустить процесс, а потом в течение дня можно пить воду и комнатной температуры. Поэтому чуть-чуть смешать кипяченую воду с обычной водой, почему бы нет?
Люди, которые говорят, ну не напиваюсь я теплой вашей водой, дайте мне ледяной стакан, родниковый, кружечку, и я напьюсь. Вот есть такое или это только психологическая наша привычка?
Я думаю, что, наверное, больше психологическая привычка. Есть те люди, которым всегда сильно очень жарко, им кажется, что напившись холодной воды, они себя остудят. Да, таким образом не все остужают, а некоторые зарабатывают себе фарингиты. Да, и тонзиллиты, обострения. Поэтому тоже так себе привычка. Пить ледяную воду. Залпом еще причем.
Ну, конечно, иначе напиться невозможно. Лимончик в воду. Насколько
отлично,
это правильно?
Отлично. Лимон, он защелачивает. То есть, если вдруг вода имеет высокую кислотность, а кислотная вода, она не дает энергии организму, она ее забирает по биохимическим реакциям. Да, вот, возможно, чувствовал разницу. Попьешь ты, например, водопроводную воду, у тебя одно состояние. Если ты пьешь какую-нибудь родниковую воду или супер там воду, не даже не очищенную, а какую-нибудь прям живую, да, совсем другое состояние организма. Это правда, это так и есть.
Это всего лишь минералы, которые находятся
в состоянии воды? Это не минералы, это состояние. С точки зрения физики вода имеет либо щелочную реакцию, либо кислотную, да? Вот кислотная вода – это как болезнь, которая тоже имеет кислотную среду, да? И она забирает… Кислотная вода – это тоже такая тема отдельная. Кислотная вода больше забирает энергию, чем дает, и дает нам болезнь, да? Поэтому это, знаешь, это как кофе, тоже условный продукт, который вроде как бодрит, а после него возникает усталость, потому что идет закисление организма. Соответственно, вода щелочная, а лимон ощелачивает ее, с точки зрения физиологии более полезно, чем если вода без лимона.
Есть ли какой-то способ в домашних условиях проверить свою воду, кислотная она или щелочная у тебя?
Это только если иметь такой прибор специальный. Его надо покупать. В домашних условиях это просто так как бы и не проверишь. Ну или фильтр, или знаешь, есть такие полосочки pH, метры, вот может быть кто-то когда покупал кофемашину. Эти полоски там кладутся в комплект и для того, чтобы проверить, насколько вода закислена, для фильтрации. И вот этим, ну не только для фильтрации, по сути, для жесткости там воды проверяется, да, насколько быстро фильтр забьется. И в эти полосочки, помимо проверки на жесткость, включены полосочки на проверку pH воды. Вот условно можно ими проверить. Возможно, есть в магазинах медтехники такие полоски, но они тоже опять-таки условные. Все-таки самым таким надежным способом это проверка с помощью аппарата.
Получается, лимончик в воду любую, что теплую, что холодную, он никогда не повредит. И несмотря на то, что лимон кислый, он защелачивает.
Абсолютно верно. То же самое, как лайм, и также то же самое, как зеленый чай. То есть защелачивают организм, а черный чай, кофе закисляют.
Хорошо, а мы поняли, что полезно защелачивать. Да. Здесь я отключаю дальше мыслительную функцию, просто есть привычка, думать не надо.
Но опять это общая такая рекомендация, потому что, исходя из общей тенденции поедания сахаров и булочек, закислены очень многие. И поэтому хотя бы зеленым чаем, правильной водой, водой с лимоном можно себя щелачивать.
Правильно ли я понимаю, Маша, что привычка пить чай и кофе, черный чай и кофе, они вредят нам, что это такая вредная привычка?
Тоже вокруг кофе много мифов и много, и как бы несколько лагерей тоже медиков, кто говорит за кофе, кто говорит против кофе. Я считаю так, что если нет истощения надпочечников, если нет упадка сил, если человеку хватает энергии, если он просыпается с нормальным самочувствием, значит кофе, в общем-то, 1-2 чашки ему можно. И, кстати, недавно вышло исследование, говорящее о том, что 1-2 чашки черного зернового кофе благоприятно влияет на зрение, увеличивает толщину зрительного нерва.
Да-да-да.
То есть возрастные изменения со зрением, связаны то есть когда падает острота зрения, это связано с тем, что в том числе истончается зрительный нерв. Кофе, наоборот, утолщает соединительно-тканные волокна зрительного нерва.
Вот так, развенчиваем мифы мы сегодня, в том числе, никакая не морковка, не морковный сок, а вот, например, кофе. Мария Охлопкина, врач-диетолог, нутрициолог, сегодня в гостях у меня в студии. Мы стараемся разобраться с нашими привычками в питании, определить, какая из них вредная, какая полезная. Можете в комментариях к сегодняшнему эфиру написать о своих привычках. Мы обязательно постараемся дать обратную связь и определить, что же вам помогает, а что, наоборот, мешает. Мы этот разговор продолжим буквально через несколько минут. Сейчас реклама и музыка под «Серебряным дождем». Мы вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Продолжаем наш познавательный эфир и путешествие в мир наших пищевых привычек. Сегодня в гостях в студии Мария Охлопкина, врач-диетолог, нутрициолог. Мы стараемся разобраться в том, насколько правильно устроен наш мир еды и нашего поведения в том, что касается еды, потому что мы состоим из привычек, они определяют наше состояние, и, может быть, какие-то из вещей, которые мы, в общем-то, не воспринимаем особенно криминальными, окажутся не очень-то полезными. Сегодня в этом стараемся разобраться. Маш, ну, мне кажется, если говорят о привычках, связанных с едой, эмоциях, то совершенно точно мы все любим с едой ассоциировать какие-то приятные события, вознаграждать себя едой, баловать себя, вот побаловать себя чем-то вкусненьким, но это правда то, что мы точно пока еще не изжили в нашем поколении. Идет это, ну, мы можем долго рассуждать откуда, но баловать себя вкусненьким, особенно по праздникам, насколько это правильная привычка?
Если это вкусненькое, сладкое, мучное, конечно же, неправильное. И корнями она исходит с того момента, когда ребенок пьет материнское молоко. Оно по вкусу сладкое и жирное. И оно дает ощущение счастья, единения с матерью. Ребенок успокаивается, у него улучшает настроение. Тоже вырабатывается ряд гормонов, да, которые успокаивают его.
Ну как нам, взрослым, чем же это заменить, господи? Ну, это
просто менять привычки. Получается, что в взрослом состоянии мы тянемся к мучному и сладкому по тому же принципу, чтобы нам вернуться в то состояние, когда мы пили грудное молоко. Только менять привычку, иметь железную волю, понимать, для чего я это делаю.
Даже какой-нибудь небольшой кусочек сладкого. Слушай, ну вот здесь пищевая индустрия совершенно точно против нас. Угу. Если просто мысленно пройтись по центральным улицам города и вспомнить, какое количество самых разных заведений с шикарными линейками сладкого и кондитерских, и да даже производители шоколада в нашем городе тоже есть. Это же огромное количество соблазнов. Ну, неужели же вот прямо совсем не остается у нас таких возможностей? Ни экология, ни наше здоровье, ни генетика не позволяют нам баловать себя хотя бы иногда.
Ну, иногда можно, но только вопрос иногда. Вопрос в дозе, вопрос в количестве, в кратности. Как правило, люди не останавливаются на одной дольчике шоколада. Как правило, это сопровождается поеданием плитки. Как правило, это не одна пироженка, а две. Силой воли у большинства проблема. А еще это связано с тем, что люди хронически не досыпают. И поэтому сладким они пытаются компенсировать ту энергию, которую они недополучили во сне. Поэтому здесь берет даже не привычка побаловать себя сладеньким, а скорее всего это современный ритм и режим. Цейтнота, многозадачность, отсутствие энергии, дедлайнов бесконечных и отсутствие нормального сна.
Ну чем-то же нам нужно компенсировать это отсутствие.
Протеиновые печенки.
Что это?
Это, как правило, белок животного происхождения, либо яичный, либо сывороточный белок с добавлением сахарозаменителей. И, возможно, даже количество небольшое безглютеновой муки. Очень вкусно, кстати.
Протеиновые батончики туда
да,
же?
Да, протеиновые батончики, протеиновые печенки, те же самые коктейли тоже можно вместо плюшек, конфеток и вместо шоколада. Но, кстати, шоколад, он способствует выработке серотонина, да?
Хороший шоколад.
Хороший
здесь
шоколад.
Мы можем
хороший.
Уйти очень большую тему.
Да, хороший шоколад. Поэтому опять, все вопрос в дозе. Все есть яд и все есть лекарство, да, и даже небольшим количеством там какого-то неполезного продукта можно отравиться, и большим количеством полезного продукта можно отравить. Все должно быть в меру.
Ну ладно, с сладеньким понятно, но побаловать себя вкусненьким все-таки это часто более широкий спектр самых разных блюд и продуктов. Если, например, это какое-то вкусненькое, которое связано с жирной пищей, вот, ну, вот что-то такое, ну не знаю, рыба или какой-то шашлык.
Холодец.
Например?
Например, а почему нет? Холодец, много соединительно-тканных волокон, да, полезно для суставов, для связок.
То есть холодцу добро мы даем?
Да, всякие там хондроитины, глюкозамины, почему нет?
Девочки,
полезный жир.
Заменяем пирожное на...
Маска на лицо, холодец.
Холодец.
Внутрь.
Внезапный поворот нашего разговора. Такого вы точно, мне кажется, не ждали. Вот так. Кто из нашей аудитории готов поменять свои пищевые привычки? Представляешь, Маш, встреча в кафе двух подружек. Вот сегодня это какой-нибудь круассан, такой чашечка кофе, да? А вот встречаются две девчонки за холодцом с хреном.
С чесноком.
И с чесноком еще лучше, а потом на свидание.
Да, сразу же работаем и с микробиотой кишечника, с микрофлорой, и с желчеоттоком, и с гормональной системой, потому что полезные жиры способствуют выработке половых стероидов, это красивая кожа, хорошая репродуктивная функция. Надо, кстати, подсказать этот тренд в кофейнях.
Мне кажется, это какой-то сельский...
За холодцом.
Сельский туризм, мне кажется, мы поддерживаем с тобой сегодняшним эфиром, потому что холодец с чесноком и лечь спать с последним лучом солнца – это что-то про загородный образ жизни, который нам, горожанам, пока не сильно доступен. Маш, ну, если вот, хорошо, про побаловать себя сладеньким, побаловать себя вкусненьким, и тут мы подходим к большой, скрепной теме наших привычек – это то, как мы отмечаем праздники. Праздники в нашем представлении – это все всегда обильный стол. Да даже, не знаю, какая-то радостная встреча в кафе. Это несколько блюд, напитков. И это, ну вот, всегда связано с изобилием. Насколько здесь нужно на привычки полагаться? Ну и опять же, ну это же раз в месяц, ну не чаще.
У всех должно быть чувство меры. Должно быть чувство меры, вернее, да? То есть, почему люди-то переедают? Опять-таки, возвращаемся к тем же причинам, которые мы обсуждали до этого. Я не понимаю, как можно съесть большое количество еды. У меня организм ее не воспринимает. То есть, скорее всего, я привыкла уже за этот период времени, да, питаться там небольшим количеством еды. Там,
этот период времени – это сколько, Маш?
Ну, считаю, что, как я в своей профессии, лет 15.
Лет 15. Всего лет 15,
всего лет
вы
15.
Тоже привыкнете. Холодец, заменять, точнее, пироженку на холодец.
Да. Поэтому, ты знаешь, даже вот Новый год, какие-то праздники, застолья, ну, не принимает у меня организм большое количество еды. Это тоже вопрос привычек. Если даже человек хочет съесть много еды, вопрос зачем? Ну, попробовать всего по чуть-чуть, ну, ладно, с ферментами. Почему нет? Ну, тогда надо выпить ферменты хорошие, чтобы все это переварить.
То есть просто помочь себе?
Просто помочь себе, да, потому что это все-таки колоссальная нагрузка на нашу ферментную систему, на поджелудочную железу. Если уж вы хотите себе дать такие явства, да, организму в большом количестве, да еще жирное, возможно, и еще, наверное, несочетаемое, там, первое, второе, всякие разные салаты, все это миксовать, попробовать по чуть-чуть, такой, знаешь, борщ получается в желудке, да, только ферменты. И, скорее всего, не одна таблеточка, я думаю.
Разгрузочный день после,
разгрузочный день,
до, это там... Правда, это не просто привычка, это работает?
Ну, опять-таки, тоже получается, что накануне мы разгружаемся, вроде организм говорит, ага, и там, ты мне дал мало еды, и я тебе не дам много ферментов. На следующий день просто ферментов будет меньше. Mm-hmm. Но, с другой стороны, эти ферменты он может выпить. Ладно, там, скомпенсируем себе. На следующий день... Выделит много ферментов, потому что еды было много, а еды может быть мало, а куда этим ферментам деться? И они начинают что делать? Есть слизистую. Поэтому вот такие вот мало еды, много еды, мало еды, много еды тоже не очень хорошо. Либо надо все время есть по чуть-чуть, а потом закинуться ферментами там и чуть-чуть больше съесть, чем обычно, да? Чем вот, там, не знаю, часто делать мало-много.
Либо все время есть много еды, как
либо все время есть много, но есть опасность, что человек наберет лишний вес, заработает себе инсулинорезистентность, много инсулина, когда, да, всякие метаболические изменения, проблемы с сосудами, с сердцем, с костями и со всем остальным.
Домашние разносолы и те привычки, которые тоже связывают нас с историей нашей страны и кулинарной историей в частности. Ну вот еще до эфира я приводила пример с корейцами, где в Корее действительно зарегистрировано очень большое количество раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые связаны с традицией употребления очень острой пищи. У нас наверняка в русской культуре тоже есть какие-то блюда, к которым мы привыкли, но которые, может быть, не настолько полезны. Ну, не знаю, первое, что приходит в голову, мамина маринованная помидорка или соленые бабушкин огурчик.
А, кстати, почему нет? Это очень хорошо для нашей микрофлоры, квашеные продукты. Я говорю, не прям соленые, а именно солено-квашеные. Как правило, в квашеных продуктах меньше соли, и под действием своих собственных кислот они начинают, ну, процесс брожения, да? И там возникает полезная флора, которая как бы питает нашу флору. Поэтому не случайно это исконно наш продукт – квашеные яблоки. Вспомни, да?
Моченые
арбузы.
Соленые арбузы.
Ну, они не сколько соленые, больше моченые квашеные. Квашеные продукты, да, это прям вот завсегда, да, при условии, что у человека нет вздутия сильного, потому что вздутие живота – это первый признак синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике. И квашеными продуктами мы только подпитаем эту неправильную флору. Поэтому, если более-менее все нормально, нет вздутия, там нету диареи, например, да, то эти квашеные продукты – это как профилактика.
Это мы здесь не путаем с огурчиком и помидоркой из магазина, правильно?
Не
вот
путаем.
То, что делается при помощи уксуса, например.
Как правило, там и уксус, и сахар, и они кормят кандиду. не того, кого нам надо кормить.
То есть солить огурцы только в бочках, никак не в банках маринованные, потому что там как раз и сахар, и уксус.
Есть специальные прям рецепты квашеных продуктов, где нет уксуса, нет большого количества сахара. И вот это полезно. А все, что в магазинах, это, ну, а-ля условно полезно. За счет того, что там добавляет, как ты уже сказала, уксус, сахар.
Хорошо. Какие-то еще заморская икра, баклажанная, например. Ну, разносолы, к которым мы привыкли. Вот летом у нас все с грядки, а на зиму мы закатываем банки. И это тоже очень большая привычка.
Кабачковая икра, лечо. Почему нет?
Обжаренные предварительно, потом просто закатанные в банку.
Ну, обжаренные тоже условно полезные. Главное, чтобы не было слишком... Ты знаешь, на самом деле технологий много, можно же не сильно обжаривать. Есть метод пассирования.
А, например, обжаривать на кокосовом масле, как мы в прошлом эфире с тобой договорились.
Меньше транжиров. И опять-таки, если нет сильного обострения печени, желчного, поджелудочной, разных заболеваний, да, этих органов, то почему нет? Опять-таки... Все, что касается жарения, это же не очень полезно. Почему? Потому что это все стимулирует воспаление в гепатобилиарной системе, печень, желчная, поджелудочная. Соответственно, условно полезный продукт, то есть вот предварительное обжаривание, потом закатывание в банки. Не всем.
Не всем, но все-таки немного можно.
Немного так. Можно, да.
Стараюсь вспомнить, какие у нас еще есть пищевые привычки. Вот обильный стол на праздник и типично российские блюда. А, кстати, вот типично российские блюда, закончились ли они на разносолах? Или все-таки есть еще что-то, к чему мы точно привыкли?
Пельмени,
пироги,
конечно.
Пельмени, да-да-да, вот вареники, они сразу в голову, конечно, приходят.
Ну, наши бабушки делали это все из другой муки. Это все было с меньшим содержанием глютена, к сожалению. Сейчас мука другая, с большим содержанием глютена, и поэтому более аллергенна для нас. Плюс у людей количество стрессов возросло, и поэтому реакция со стороны желудочно-кишечного тракта во стрессе замечена, что люди реагируют на глютен больше, нежели в спокойном состоянии. Поэтому да, это продукты исконно русские, возможно, даже нет в этом ничего плохого, иногда и можно, при условии, что более-менее здоровый желудочно-кишечный тракт. Но, кстати, можно найти пельмени и вареники из безглютеновой муки, а можно сделать самим. Сейчас вообще полно безглютеновых продуктов. Можно делать и блинчики, и оладушки, и там вареники, и пельмени, все из безглютеновой муки.
Главное, чтобы находилось время между вот этим в 7 часов утра подъемом, в 9 часов вечера мы уже ложимся спать, как договорились. Вот главное, чтобы еще время на безглютеновые блинчики оставалось, что в общем,
по выходным вызывает
вопрос.
Побаловать себя, кстати, по выходным безглютеновыми блинчиками, почему нет?
Кстати, как вариант, Маш, мороженое самых разных продуктов и приготовление заготовок для себя на неделю. Это такая, в общем, распространенная практика среди сознательных, осознанных, я бы даже сказала, домохозяек. Насколько это полезно?
Нужно помнить, что всегда заморозка-разморозка, если она только не в промышленных условиях, когда там моментально это идет заморозка, да, всегда это потеря витаминов, минералов, антиоксидантов. А так, почему нет? Да и вообще нужно свыкнуться с мыслью, что мы с едой мало что получаем. Поэтому уж, если и так мало получаем, ну, зато себе экономим время. Я очень понимаю домохозяек, я сама иногда так делаю. Но я при этом и витамины пью, поэтому я понимаю, что, как бы, да, я экономлю время, но мой организм не испытывает ни в чем дефицита.
То есть главный принцип у нас сейчас не то чтобы полезная еда, но хотя бы не вредная.
Хотя бы не вредная, потому что, к сожалению, мы не можем дать гарантию, что то, что мы берем сейчас... содержит только максимально полезные вещества и не содержит никаких вредных веществ. К сожалению, это факт. У нас нет приборчиков, которые могли бы замерить тут, и тут же, вот прямо на месте у покупки. Мы все-таки надеемся, что фермеры, которые нам продают это мясо, они его проверяют на всякие инвазии, особенно гельминтов, да.
Здесь даже скорее на ветеринарный контроль.
Контроль, да. Токсикологическая, вот это микробиологическая, вообще безопасность, да, потому что эти сейчас заболевания тоже очень возросли. Хотя бы на это мы надеемся. А на все остальное, там, что там полезного условно, иногда даже больше вредного мы, может быть, получаем. Ну, то есть мир настолько сейчас быстро меняется, и мы, к сожалению, становимся заложниками искусственной еды. К сожалению.
То есть проблема наша в ближайшем времени будет касаться даже не только чистой воды, насколько я знаю, чистая пресная вода, это один из, в общем, таких ресурсов не только ценных, но и исчерпаемых.
Исчерпаемых, к сожалению, да.
Ресурсов. Вот проблема того, чем мы все будем питаться. Будет ли это искусственное мясо или что похуже. Это, конечно, тема для наших будущих эфиров. Пока мы с Марией Охлопкиной, врачом-диетологом, нутрициологом, обсуждаем наши пищевые привычки. И после короткой паузы вернемся, продолжим эфир. У нас еще осталось кое-что, о чем поговорить.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Финальные несколько минут нашего сегодняшнего разговора. Врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлопкина в гостях у меня в студии. Мы с Машей стараемся разобраться в вопросах питания. Говорим о том, что полезно, что вредно. Разбираемся в наших привычках и немного расставляем акценты, наверное, непривычные, как ни крути, для многих из нас, но которые точно ведут нас к здоровью, к долголетию и к отсутствию проблем с здоровьем, с болезнями. В общем-то, говорим сегодня о том, как нужно построить свой график в том числе. И важный вопрос, которого мы коснулись, но как-то так прошлись краем, это отличие голода от аппетита. Все-таки большинство наших привычек, оно связано с тем, ну, вот прямо сейчас хочу есть, вот пожар, вот что делать? Вот я привык, не знаю, чайку бахнуть на работе с коллегой, с конфеткой. Плохая привычка, это уже обсудили. Но что делать, если вот все время этот вопрос голода, все время этот вопрос недостатка энергии, стрессов и того, что в эту топку надо постоянно что-то закидывать?
Это проблема кортизола в первую очередь, и на кортизоле всегда человек будет есть. А еще это проблема дефицита белка, потому что, скорее всего, стрессорный человек, он ест много углеводов. А углеводы, они слишком быстро поднимают уровень сахара в крови, да, инсулин зачастую не справляется, особенно если это длительная история. И, соответственно, глюкоза в клетку не попадает, и мозг получает сигнал «хочу есть», и он ест, ест и ест. Да?
Маша, значит ли это, что на стрессе нужно есть белок?
Да, однозначно. На
То
стрессе
есть,
нужно есть белок.
Съешь мясо?
Да, мясо, птицу, рыбу, йогурт, сыр. Заточи. А вообще пойми, ты хочешь есть или у тебя просто какая-то эмоция? Может, сначала для начала нужно в стакан воды употребить.
Так, то есть мало того, что голод нужно отличать от аппетита, да. Так его еще и не надо путать с эмоциями.
Абсолютно верно.
Давай расставлять эти приоритеты, эти
то
понятия.
То есть что такое голод физиологически? Это когда прошло с момента последнего приема пищи 4-5 часов. Когда сосет под ложечкой, как будто бы что-то переливается, водичка течет, как будто бы, да, и это прям состояние голода. Когда, может быть, человек как будто бы плохо соображает, туман в голове, да, это просто глюкоза падает. Давно не ел, надо поесть. Может быть, все слышали все наверняка, что там человек падает в обморок, дай ему конфетку, потому что упал сахар в крови, да, это по той же причине. А бывает так, пообедал, через час опять хочу есть. С чем? С чего это вдруг? Либо у тебя мало воды, либо дело в том, что центры голода и жажды, они одновременно, ну, они рядышком в мозге. И современный человек, который вот в режиме многозадачности, суетливости, он вообще мало отличает голоден, либо он просто воды не попил, да? И нужно разобраться, ага, то есть я хочу есть, а с чего это вдруг? Я вроде бы недавно пообедал, может быть, я пить хочу, а может, у меня какая-то эмоция, там, начальник наорал, да? И через еду я хочу таким образом себе спокойствие добыть. То есть тут нужно просто разбираться, что есть причина. Или это физиологическая причина, связанная банально с проблемой инсулина. В этом во всем нужно разбираться. Пока ты разбираешься, ну хотя бы пей воду. Я думаю, что человек, который часто так переедает, вряд ли он истощен.
Так, хотел сказать, что же делать, пока разбираешься? Тут и так нужно в топку сразу что-то закинуть, а ты себе должен какие-то экзистенциальные вопросы задавать.
Да, ну хотя бы иметь под рукой, не знаю, кусок чего-нибудь белкового. Протеиновый батончик.
Вот. Хорошо, что же тогда такое аппетит?
Аппетит, вот как раз-таки то, что я объясняла. Вроде бы поел, и через час опять хочется есть. Или же, например, хочется есть какую-то конкретную еду. Например, пироженку, печенку. Вот это хочу, там, гречку хочу, гречку не хочу, вернее, а хочу макарон.
Не хочешь, хочешь есть, есть, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть.
Да, так и есть, потому что голод, он неизбирателен. То есть при состоянии голода человек съест все. А в состоянии аппетита как раз выбор падает на конкретные продукты. Макарошки с сыром, бутербродик, колбаску, сосисочку, кофеечек с конфеткой, с пироженкой. Не знаю, там, что еще обычно едят. макарошки, пельмешки, мантышки.
Маш, насколько, так как мы сегодня говорим не только о себе, но и, например, о здоровье детей, насколько этому можно учить отличать все эти оттенки собственных эмоций и внутренних позывов детей? Можно вообще привить вот эту какую-то правильную культуру, правильные привычки?
А ребенок, он же прививает привычки все с семьи. То есть, если он видит, что мама с папой ест, то и он будет есть. Если ему объясняют, как правильно питаться в семье, конечно, он будет правильно питаться. То есть, все идет из семьи. Понятно, что если у него более-менее сформированные привычки, вряд ли он в школе будет какую-то гадость есть. Хотя школьное питание далеко отличается от вообще идеального, на самом деле.
Уж от семейного так точно.
А уж от семейного так точно, да. И поэтому приучить-то можно. Вопрос, как это все реализовать на практике.
Здесь, конечно, очень большой вопрос, наверное, который требует отдельного эфира про детские привычки в питании и правильное выстраивание системы. Потому что, кажется, дети все-таки больше поддаются соблазнам, меньше устойчивости, несмотря на все правильные домашние привычки. Все-таки вот то количество удивительно вкусных вещей, которые их окружают, они дают о себе знать. Если, опять же, разобраться, мы сегодня говорили о голоде, об аппетите, о том, чтобы уметь отличать это все от каких-то эмоций, которые к нам приходят. Еще один важный фактор – это был сон. Как ни странно, мы говорим о том, когда есть, а приходим в итоге к тому, что надо вовремя спать.
А человек, когда не доспит, он всегда будет тянуться к лишней еде. Он всегда будет тянуться к кофеечку с пироженкой, да или просто к чаечку с пироженкой или с конфеткой, всегда. То есть дефицит сна, причем это не только там, знаешь ли, качество сна имеет значение, то есть именно количество глубоких фаз сна, когда мы именно восстанавливаемся. Чем их меньше, тем больше склонность к перееданию, в том числе эмоциональному, в том числе стрессорному, вот этим вот мучным и сладким.
Замкнутый круг. Не наладишь сон, не наладишь питание. А вот не доел, потерял много эмоций и уснуть не можешь. Лежишь, ворочаешься, про пельмешки, сны смотришь.
Но, кстати, голодным ложиться нельзя. Ни в коем случае.
Вот как.
Если захочется, если все-таки нужно заснуть, нужно съесть все равно белок, потому что нужно синтезировать гормон роста из аминокислот. Не знаю, кусочек сыра с небольшим количеством капелюшечка меда или кисло-сладкого соуса.
И на боковую.
И на боковую.
Доктор
или рыбку.
Или рыбку
с кисло-сладким соусом и на боковую.
А переслушивать наши эфиры можно и нужно. Больше того, это даже полезно для здоровья. Разумеется, если все использовать в разумных целях. Ну и, наверное, консультироваться лично уже на встречах с врачом. В гостях у меня сегодня была Мария Хлупкина, врач-диетолог, нутрициолог. Мы сегодняшний эфир завершаем, но нашу серию не заканчиваем. И в следующий раз обязательно встретимся здесь в пятницу в этой студии. Поговорим, ну, у нас несколько тем для разговора, или мы обсудим, что такое холестерин, какие есть мифы вокруг него, или, может быть, постараемся разобрать классические русские и не только рецепты, оливьешечку, там, селедочку под шубой, по ингредиентам и поговорить об их пользе или вреде, о том, что можно, чего нельзя. В общем, следите за нашими эфирами, переслушивайте их в нашем сообществе ВК «Серебряный дождь Саратов». Маш, спасибо.
Спасибо, что пригласила, и спасибо всем, кто нас слушал. Задавайте вопросы, будем рады ответить на них.
О, да, это тоже можно в комментариях. «Дождь над Волгой», Мария Карманова, надолго не прощаюсь, на 104.8, услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».